На следующий день Абай отправился с Баймагамбетом в Семипалатинск. Дул свежий встречный ветер, земля уже подсохла, степная дорога установилась, выровняв грязные ухабы. Молодая весенняя зелень, еще не тронутая ни изнурительным зноем или пылью, была ярко и свежа. Низкорослая полынь, ранние тюльпаны, табулга, только что раскрывшие почки, покрывали все холмы от Акшокы до Семипалатинска. Каждое озерко, каждая лужица были опоясаны зеленым мягким шелком трав. Баймагамбет любил быструю езду и на случай поездок берег тройку совразов, откормив их и выездив к весне. От самого дома он гнал их крупной рысью, ровный бег их не утомлял, а подбадривал путников. Колеса дробно стучали по каменистой дороге. Подгоняя коней длинным кнутом, Баймагамбет продолжал прерванный приездом Асабая пересказ, чтобы Абай, как обычно, выслушав его, поправил в наиболее важных местах. Абай слушал, поражаясь его памяти. Баймагамбет передавал содержание романа «Черный век» и «Марта». Героями этого романа, полного запутанных событий, были замечательный Жигит Дик, исповедующий религию, преследуемую властями. Его единоверец Батыр Красная Борода, храбрый великан с чистым сердцем, коварная доносчица инквизиции и, наконец, ее соперница и достойный противник, смелая и упорная девушка Марта, стремившаяся освободить Дика. В романе подробно рассказывалось о кровавом лейденском суде инквизиции, которым руководило озлобленное духовенство, преследовавшее Дика и Красную Бороду. Человечность и благородство героев противопоставлялись безжалостности и жестокости духовных отцов, которые во имя Бога и веры проливали кровь и подвергали адским мукам множество людей. Была здесь и чистая молодая любовь с ее высокими стремлениями, ясная и светлая, как лунный луч, отражаемый тихими водами. И коварное сердце соперницы-предательницы, подобное глубокой темнице, беспощадное и несправедливое. Пересказывая роман, Баймагамбет ясно выражал свое отношение к его действующим лицам. Каждому из них он давал справедливую характеристику, оценивая их поступки, ум и воспитание. Всю сложную интригу романа он передавал без запинки, ничего не путая и не забывая, как будто сам прочитал книгу несколько раз. Прежде его пересказы казахских сказок «Тысяча и одной ночи», «Бахтижар», «Персидских сорока попугаев» казалось ему теперь давно пройденным уроком. И к ним он возвращался редко. Передавая слышанное, одобая и никому еще неизвестное, он как бы внушал слушателям: «Если хочешь понять, кто такой Баймагамбет, суди вот по этому». Из восточных сказок он рассказывал теперь лишь о Рустеме, Джамшиде и Ашаркен, о трех слепых и Сейд-Батале из казахских легенд, Едыл и Жаик, Жупар-Карыга и Эртостык. Любимые и незабываемые, они жили в душе Баймагамбета, каждую из них он рассказывал от суверек до чая, подававшегося перед сном. К ним он прибавил несколько романов, услышанных от Абая. Больше всего он сам любил один, который называл Петр Пеликей, Петр Великий. За ним шли и Дубровский, и Сахаты, потом Валентин Луи или «Чистое сердце», «Ягуар», «Хромой француз» и, наконец, «Черный век» и «Марта». Баймагамбет никогда не учился по-русски. Он и по-казахски-то был неграмотен. Но, глубоко усваивая содержание всех интересных книг, прочитанных Абаем, он незаметно начал изменяться и сам, и характером, и повадками. Абай замечал, что он и держит себя не так, как его сверстники-жигиты, что он бессознательно подражает в поведении и речи действующим лицам своих любимых рассказов. Он стал каким-то удивительным явлением, единственным среди окружающих его казахов, неграмотно, но образованным человеком. Даже внешне Баймагамбет, уже обросший рыжей бородой, сильно отличался от других джигитов. И острым взглядом больших синих глаз, и густыми прямыми ресницами, и резкой линией крупного, слегка горбатого носа. И сейчас он казался Абаю не простым конюхом, а незнакомым попутчиком, заехавшим в степь из каких-то далеких стран. Абай, удивленный и обрадованный, смотрел на Баймагамбета, будто увидел его впервые. Да, это был новый человек. Он жаром рассказывал, с каким упорством и смелостью Красная Борода освобождал Дика. И было видно, что их чувства были близки и ему самому. Он был прям и правдив, не покривил бы душой даже под угрозой смерти, сторонился всяких сплетен и никогда не передавал чужих слов, которые могли обидеть кого-нибудь. Ему можно было доверить любую тайну. Он сохранил бы ее лучше, чем родной брат. А Ерим как-то зимой шутила, что от него нельзя выпутать даже того, о чем говорил Абай с маленьким Турашем. А Ерим вообще метко определявшая людей, сказала о нем недавно: «Вы так много рассказывали Бакену о русских, что он и сам становится похож на них. Не умеет вилять, идет напрямик. Вероятно, хороший русский, честный и правдивый, так и поступает». Задумавшись о сложном пути, по которому шла эта молодая душа, Абай впервые поймал себя на поразившие его мысли. Как много, оказывается, значили русские книги и для него самого, и для Баймагамбета. «Мы просто не замечали, что книги воспитывают нас», — думал он. «Баймагамбет моложе, на нем это более заметно. Глядя на него, и я теперь словно в зеркале вижу, как изменился я и сам. Как далеко ушла моя душа от вековых устоев окружающей жизни». После полудня путники остановились покормить лошадей, закусили сами и отправились дальше. Баймагамбет все продолжал пересказывать «Черный век» и закончил лишь к вечеру, когда они постучались в ворота Танибаля.